уже готов?
Царь небесный, поем или читаем? Царь небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровище благих, и жизнеподателю, приди, селися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси, блаже души наша.
Ну что ж, давайте знакомимся. Меня зовут Игорь Геннадьевич. И в этом году я буду вести у вас предмет, который состоит из двух блоков, взаимосвязанных. Это сравнительное богословие и сектоведение. Есть смысл записывать, вы знаете? Сравнительное богословие.
Кто записываешь? За что пишешь?
Не против, если мы будем аудио записывать?
Нет, не против. И сектоведение. В данный момент мы начинаем смотреть на богословие, то есть курсы разделены по два полугодия, по два семестра каждый, по одному семестру на каждый. В конце у нас будет дифференцированный зачет. При желании, если вы хотите сдавать не зачетом, а индивидуальном порядке, то я могу предложить вам тему для написания эссе. В случае успешной предзащиты и защиты этого эссе, оно будет... Ну, предзащита, скажем так, это протекает в классе. У нас в прошлом году было примерно так. То есть зачитывали работы, отвечали на вопросы и авторы. И признаком успешной защиты будет публикация на нашем сайте. Вот. Ну, правда, должен заметить, что в данный момент как бы, я на публикацию отправил, но там какие-то технические проблемы, пока еще предыдущего года не были опубликованы. Когда появятся, я вам могу дать ссылку и... Вы посмотрите, оцените уровень и вообще как бы тематику. Как правило, по традиции, предмет начинается с ознакомления с целями и задачами курса. Соответственно, с этого мы и начнем. Итак, о чем идет речь, когда мы говорим про сравнительное богословие? Уже само название подсказывает вам, что мы будем заниматься сравнением нашего вероучения с вероучениями инославными. Здесь важно разграничить, поскольку есть понятие религиоведения, когда речь идет о принципиально иных вероучениях. В исламе, да?
В буддизме,
допустим, да, совершенно верно. Изучается язычество, изучаются какие-то вне религиозные, философские такие концепции. В данном случае мы говорим о сравнительном богословии, как, впрочем, в большей степени, в меньшей степени в сектоведении, но тоже, тем не менее. Мы будем говорить о тех вероучениях, которые или когда-то были частью, скажем так, даже не вероучения, а будем говорить об учении тех групп, которые изначально были частью Вселенской Церкви, или же они позаимствовались, детали своего учения от учения Вселенской Церкви, или же они позиционируют себя, эксплуатируя слово Христос, христианство, и эксплуатируя элементы нашего вероучения. Но, тем не менее, ко всем этим людям мы можем в полной мере применить слова апостола Павла. Они вышли от нас, но не были наши. Хотя в процессе изучения мы, конечно же, будем ставить друг перед другом вопросы какие-то, и вы увидите, что действительно не все так просто. Как справедливо пишет Дворкин, вот если мы говорим, например, про сравнительное богословие, да, будем говорить в первую очередь про кого? Про католиков и протестантские деноминации. Мы коснемся кратких вероучения, истории, а это все очень взаимосвязано, потому что одно вытекает из другого, и современного состояния. И, в общем-то, в процессе вы можете заметить и согласиться с Александром Леонидовичем Дворкиным, который говорит, что если ветку отсечь от дерева, Она не моментально умирает. Она какое-то время цветет и даже пахнет как живое растение. Даже есть шансы, укрепив ее на почве, впоследствии что-то вырастет. Но это будет уже что-то другое. Иными словами, речь идет о том, что мы пытаемся понять, каким образом люди могут ошибиться в понимании нашего вероучения. И делается прежде всего для того, чтобы мы не повторили их ошибки. Это касается и исторического дискурса, это касается и менталитета, психологии. И в этом отношении будет показательным как работа с материалом сравнительного богословия, потому что мы будем сравнивать пути исторические и метафизические пути христиан, отколовшись от Вселенской Церкви. Так и не менее важным будет курс сектоведения, потому что в действительности секты, при всем их многообразии в отдельных деталях, неуловимо схожи друг с другом. Эти детали касаются состояния человека, пребывающего в секте. Но о сектах и о том, что они себе представляют, мы все-таки оставим на будущее полугодие, а пока мы сосредоточимся на предмете сравнительного богословия, то есть первый семестр, начало курса сравнительного богословия. Как на предмете, можно следующее. В старину его называли еще более...
Извините, Игорь Геннадьевич, пока вопрос. Литературу какую порекомендуете? Или попозже?
Обязательно порекомендую, но пока мы... Да, я обычно литературу рекомендую во второй части. Угу. Пока мы все-таки говорим о предмете. Значит, предметом изучения нашего достаточно краткого курса, на самом деле, то есть сразу очевидно, что за полгода изучить всерьез историю и вероучение западных церквей, источников, безусловно, высочайшей грандиозной культуры, которая породила современную Европу, а значит и всю современную цивилизацию западную в целом. Что бы мы ни говорили о претензиях русского мира или восточных стран, или того же Китая, или Японии, приходится признать, что пусть по крайней мере последние полтысячелетия, с 15 и до 20 век включительно, во всяком случае до развала Советского Союза, его пытки переформатировать уже сегодняшний, протекающий в наших глазах, этот западный мир, это была вся, вот то, что когда мы говорили, современная цивилизация, читай, западная европейская цивилизация. Когда мы говорим общечеловеческие ценности, читай, западные европейские ценности. И Америка в этом смысле просто видоизмененные ценности и представления западной культуры. И эта культура порождение западной христианской церкви. Да, безусловно, уже в 20 веке стали говорить о том, что эта эпоха практически постхристианская. Но вне зависимости от того, насколько правдоподобное, точнее правомочное такое заявление, в любом случае она будет постхристианская. Она может сопротивляться, но церкви. Она может воевать, но с Христом. Она может объявлять, что Он не Бог, но будет говорить именно о Евангелии. Уж если и сжигать они что-то будут, то только Библию. Ни Коран, ни Тору, ни Талмуд. Поэтому без понимания значения этой, скажем так, вообще-то феномена западноевропейского христианства, многие вещи и в культуре, и в истории будут не совсем понятны. Потому что в конечном итоге культура, недаром Павел Флоренский, отец, превратил ее в слово «культ». Возможно, это слишком смело, и не вся культура зависит от религии. Но то, что религия является важнейшей сердцевиной и форматирующим элементом культуры, это факт. И поэтому вторым, получается, вот пунктом, то есть мы так сейчас вот набрасываем примерно, да, этот план, и вот мы уже видим сейчас, что помимо целей и задач сохранить свою самость, сохранить свою верность апостольскому преданию, мы должны понять, почему люди его изменяют, почему считают необходимым что-то вносить свое или отказываться от старого. Второй момент, то, что тот, кто уже ушел, мы в любом случае будем вынуждены, а может даже и заинтересованы, вести с ним диалог. Диалог цивилизации, диалог церквей, диалог людей лично. И поэтому здесь тоже без правильного понимания этих людей диалога не будет. Будет монолог к самому себе, нас не услышит, мы не услышим. И последний в нашем списке, но первый по значению, будет цель, которая была очень хорошо сформулирована в старых еще революционных учебниках нравственного богословия. Наша задача, безусловно, в то время она называлась не сразу, а полемическое богословие. Уже само название говорит за себя.
Чем да? Апологетики? От апологетики.
Апологетика – это прежде всего предмет, направленный на внецерковное сознание. Апологетика имеет перед собой человека не только за воротами православной церкви, но за воротами церкви как таковой. В первую очередь апологетика оправдывает религиозное сознание.
Как таковой, да?
Да. А вот когда мы уже переступаем порог, мы начинаем понимать, что мы можем прийти к тому, кто называет себя Богом, но Богом не является. Мы можем прийти к чему-то, что мы, в чем мы видим божество. Но, возможно, это будет действительно мистический опыт, это будет опыт религиозный, но опыт, ведущий нас не к Отцу. И уже когда идем этим путем, вдруг начинаем, даже когда уже идем к Отцу, мы вдруг понимаем, что в семье тоже не все просто. И у нас есть чада, которые, как в той евангельской притче, возможно, есть блудные дети, а возможно, есть дети, которые ушли и не вернулись. И вот повторяюсь, что вот в этих учебниках полемического богословия фраза, я пробую сейчас ее процитировать наизусть, целью нашей должно быть не удовлетворение от победы над инакомыслящими. Наша цель и задача вернуть в лоно отчие братьев, разлука с которыми терзает нас.
То есть миссионерское, по сути.
По сути дела, да. По сути дела, да. Надо не забывать о том, что миссионерство – это не только мы идем там с плакатом, мы православные, айда к нам. Миссионерством, прежде всего, является наш образ жизни. Да, собственный пример. Более того, перед тем, как идти с миссией к людям, которые находятся, скажем так, перед тем, как воспитывать чужих детей, сначала воспитать своих детей. А перед тем, как начать воспитывать своих детей, надо попробовать воспитать самого себя. Поэтому я еще раз напоминаю, что предметом изучения формально является чужое богословие, богословие, чужая история. Но по факту мы изучаем себя. Сталкиваясь, грубо говоря, расскажи мне о своем друге, я пойму, кто ты. Это классика психологии проектных тестов, да, когда мы показываем еще такую картину двусмысленную, да, и просим его рассказать, что на ней нарисовано. И вот, скажем, группа рассказывает, по факту, допустим, даже если я не знаю, что нарисовано, то я так и не узнаю, зато о группе я узнаю чему. Вот. Очевидно. Поэтому, собственно говоря... Как
размежеваться. Ну, как есть же это, перед тем, как объединяться, надо сначала до конца размежеваться. Вот по сути об этом же. Надо понять, где вот границы, где они проходят.
Да, совершенно верно. Очень хороший момент. Потому что на самом деле вы увидите, что есть много общего в чем-то. Ну и теперь давайте о конкретике. Итак, как мы с вами можем сформулировать предмет, цели и задачи? Итак, предмет сравнительного богословия, что я люблю называвшегося полемическим богословием. Это изучение. Я сейчас сам себя перебью, минуточку. Давайте так, я буду все-таки ориентироваться не на семинарский курс, а на наш курс. Поэтому мы будем говорить примерно как нашим курсом. Предметом нашим является... Ну, тут уже даже не изучение,
а... Семинарский?
Я уже сказал. Во-первых, это очень... Краткое. Понимаете?
План, конспект.
Даже конспект. Видите ли, можно даже конспект составить так, что мы будем его изучать 4 года подряд.
Ну, хотя бы направление.
Да. А можно за полгода сказать, Коротко, но такое лично важное, что вы потом будете разжевывать еще лет 10 впереди или все равно всю жизнь. Ну,
у нас еще с первого, со второго курса остались предметы для разжевывания.
Поставить на паузу запись, я вам скажу внутри еще, скажем так.
А мы не даем никому.
А у нас только в группу, да, у нас для своих.
Ну, просто как бы для иллюстрации и для допуска. Я стараюсь свои лекции строить больше в такой идеологичной, немножко непосредственной форме. Так проще мне, так будет интереснее вам. Откровенно говоря, ну, что я расскажу вам за полгода? Крохи. Моя, лично моя педагогическая задача посеять в вас жажду увеличить свои знания за счет своего собственного поиска. Но все, что я могу вам здесь помочь, это сориентировать вас в направлении и предостеречь какие-то ошибок. Это будет само собой. Просто поймете, как не стоит смотреть на других. Вот. И тут это элемент и самоуважения будет, и какой-то культуры, научной культуры в том числе. Все-таки мы здесь наукой занимаемся. Да? Но все-таки, чтобы это было немножко проще, я стараюсь лекции как-то сделать более образными, более... диалогичными. И вот в этом смысле я часто прибегаю к какой-то литературным примерам, и вот в частности старая-старая притча, скажем, ну там условно там 72-й год объявлен годом слона. Слышали или нет? Mm-hmm. Нет? Ну, известная. Объявлен годом слона. Научному сообществу мира предлагается подготовить какие-то сочинения для того, чтобы отметить эту знаменательную дату. Американцы издают иллюстрированный атлас, очень хороший, качественный, с большим количеством иллюстраций, называется «Все о слонах». На 100 листах. Германские ученые издают 25-томную энциклопедию с названием, по-немецки, там дальше, «Краткое введение в слоноведение». Французы издают сборник стихов различных авторов с тематическим заглавием «Любовь в мире слонов». Да. Советский Союз издает два сразу издания. Одно – это такое энциклопедический серьезный научный труд с большим количеством археологических находок под названием «СССР. Родина слонов». И второе – это детская книжка, прекрасно написана, хорошими иллюстрациями. «Советский слон – самый лучший слон в мире». Китай и Монголия, объединившись, издают, скинувшись там эти все индоевропейские, индовосточные какие-то страны, издают небольшой какой-то там периодический сборник под названием «Наш слон – лучший друг советского слона». То есть, как бы вы понимаете, да, краткое введение слоноведения – это как раз наш пример.
За полгода... Интересно, что пророк Мухаммед родился как раз год слона.
За полгода мы, разумеется, не сможем пройти в 17-м объеме. Но я дам вам для изучения семинарские учебники. Итак, все-таки возвращаемся к нашим планам, нашим баранам. Да. Значит, предмет современное богословие, экономическое богословие имеет в виду изучение или, правильно сказать, краткое ознакомление с вероучением, историей и современным состоянием, даже не современным, в первую очередь, вероучение, история, наверное, культурой, вероучением, историей и культурой Римо-католической церкви, РКЦ, и важнейших протестантских деноминаций. Римо-католической церкви. Даже правильно сказать так, что предмет это получается краткое ознакомление вот с Римо-католической церковью и протестантскими деноминациями, а уже целью уяснение их вероучения, их заблуждений, основных заблуждений, скажем так. Для успешного полемизирования, ведения диалогов и дискуссий, анализов литературы соответствующей тематики. То есть далеко не факт, что вы столкнетесь лично с представителями западных вероисповеданий, но вы почти наверняка столкнетесь или с их сочинениями, или рассказами о них. И одним из следствий будет то, что вы, столкнувшись даже с православной статьей где-нибудь там в интернете о католиках, вы поймете, насколько она качественно или некачественно написана. Вот. Задачи этого нашего спецкурса будет следующим. Естественно, получается, первое – это ознакомление, да, то есть изучение тут не подходит слово, ознакомление с важнейшими этапами исторического пути Римо-католической церкви и протестантских деноминаций. Ознакомление с важнейшими отступлениями от учения Вселенской Церкви. То есть мы изучаем детали наших различий. И исторические причины их возникновения. Просто и причины их возникновения. Ну и последнее, это уже, скажем так, вторичная по отношению к другим задача, но она неизбежно вытекает из предыдущих. То есть в процессе решения этих задач мы что? Во-первых, мы, ну естественно, да, мы будем очень кратко ознакомиться с их современным положением, да, краткое ознакомление с их современным положением. РКЦ и протестантские деноминации. Причем, в первую очередь, это будет интересовать, конечно же, ну, скажем так, то, состояние и перспективы нашего диалога.
То, до чего они дошли,
куда они движутся, и насколько сейчас вообще у нас с ними что-то может или не может вообще хотя бы на плане общения получаться. Ну и, разумеется, как бы, как их проистекающий из этого тоже элемент, это то, что мы избавимся, возможно, от некоторых стереотипов, уясним какие-то вещи, ну, грубо говоря, мы взглянем на них более объективно и одновременно более пристально. Да, то есть есть какие-то вещи, которые все знают, но они немножко не соответствуют истине, как отрицательно, так и положительно отношение. И наоборот, есть вещи, которые свидетельствуют о каких-то плюсах или минусах их вероучения или культуры, но при этом о них особо никто не задумывается. Да? Да даже инквизиция, например. Но кто мог подумать, что орден, который на момент появления служил образцом гуманизма и человечности и просто скрупулезной законности, станет образцом какого-то такого бесчеловечного отношения. Ребята, бесчеловечного там, где их не было. Как ни странно. Это не оправдывает инквизиторов, это просто заставляет понять, что а другие были еще хуже. Вот. А вопрос в другом. Одновременно мы, разумеется, будем смотреть и на то, каким образом, когда вот рассматриваем исторический путь, мы будем видеть и состояние вот этого конфликта между двух различных цивилизаций, по сути дела. И тем самым мы увидим какие-то вещи в нашей собственной истории, в нашей действительности, которые были продиктованы, их возникновение было продиктовано страшным конфликтом, который родился когда-то, но, в общем-то, так и не был закончен и урочен. Ну, в общем-то, можем оценить, насколько вот те разговоры об этом сближении, насколько они вообще правомочные и не
вопрос. Да. Скажите, а старообрядчество входит в изучение вот, сравнительного
языка? Нет, старообрядчество – это отдельный пункт. Дело в том, что по идее он есть на секторизме.
А, больше.
Вот, да, но
это же
тут
не
еще...
секта, старообрядцы.
А вот тут вопрос. Вот смотрите, чтобы разобраться немножко, давайте, как говорится, все философы начинают спорить, говорят, определимся в понятиях, определимся в терминах. С точки зрения Василия Великого, вот если мы не имеем в виду церковь, то есть у нас есть церковь. Церковь с большой буквы, она одна. Это богочеловеческий организм онтологически, а если брать как ее земную ипостась, то это те люди, которые объединяются вероучением, оставлены от апостолов, признают это вероучение как обязательное и единственное из истинных. Это люди объединены в некую систему взаимоотношений, некую иерархию в этой системе и некие принципы поведения по отношению друг к другу и к этой системе. То есть, проще говоря, это та самая церковная культура, которая объединяет просто верующих от людей церковных. Что же касается тех людей, которые являются не членами этой церкви? Это или инославные, то есть, ну, грубо говоря, на самом деле, если говорить о инославии, то тут правильнее, наверное, говорить о том, что мы имеем в виду, когда говорим традиционные религии. Да. Вот, потому что есть еще, проще говоря, ну, тут не хочется грубым быть, но, скажем так, это уже совсем на периферии.
Мормоны?
Есть откровенно? Нет. Вот это вот уже скорее вот тоже предмет сектоведения, да, или язычества. Но что касается, вот смотрите, если мы говорим, что это не церковь, то это первое, что мы встречаем за воротами церкви, это раскол.
Когда? Как бы наиболее близко, вы имеете
в виду? Я имею в виду вот что. Смотрите, вообще, почему? Он говорит выделяет три пункта. Раскол, секта.
Дворкин или
кто? Нет.
Василий Великий.
Самочинное сборище.
Ну что?
Растушил. По степени организации, по сути, да?
По степени их отпадения от
церкви.
Да. Или это уже откровенное, ну, читай язычество.
Самочинное скорбь, к чего?
Самочинное сборище.
А, сборище.
Самочинное сборище.
Это мы.
Смотрите, тут все просто. Если, вот еще, если мы говорим не секта, есть еще понятие, как близкая ересь. В какой-то мере в данном контексте они взаимозаменяемы. Ересь, читай сект. Ересь, раскол или самочинное сборище. Если мы видим, что это общество, не входящее в церковь, не входит, то есть они признают наше вероучение в полной мере, если они признают нашу культуру в полной мере, и это, скажем так, наше размежевание касается каких-то административных бюрократических вопросов,
тогда раскол, да?
То это самочинное сборище.
Да.
Если они противопоставляют себя нашей иерархии, то это раскол. Раскол – это смысл в том, что
у них
раскол…
Они чего-то это, не признают. Как бы,
да, раскол не признает подчинение той
действующей
иерархии церкви. Есть очень важный элемент, когда мы говорим об иерархии. Есть такой термин.
А почему язычество попало, язычники попали к инославным?
Ну, потому что с точки зрения, строго богословской, по сути дела, нам важно, что есть Христос, а есть все остальные. И если это не Христос, то нам не важно, это Будда, Зевс, Гермес.
Так инославные, мы же говорим про католиков.
Это мусульмане.
Тогда не употребляйте данного контекста термина. То есть речь идет о людях вообще не христианах.
Все.
Да. Если мы говорим о расколе, то надо вспомнить такой тоже важный богословский термин, исторический. Апостольское преемство. Слышали такое, нет?
Да.
Что это такое?
Как рукоположение, да, получается? В епископов.
Но какой момент очень важный? Допустим, у нас есть человек, который был рукоположен от поставленного, согласно всем церковным канонам, епископа.
Два, как минимум.
Три.
Как минимум два, три, да. Ну, допустим, вот он был поставлен. Есть исключения, если хотите, потом поговорим. А он потом заявляет, что этой иерархии он не подчиняется, вы все еретики, вы все неправильные, я с вами общаться не буду, вы неправильные. Он сохраняет и Евангелие, и вероучение, каких-то, может, святых, которых почитала эта церковь. Но он отказывается, у них нет не просто общения евхаристического. У нас сейчас тоже общение евхаристического. Но мы даже не говорим, что это у них там столпочное сборище. Мы просто говорим, что у нас сейчас разрыв отношений. Это не раскол, это разрыв отношений. Раскол, допустим...
Так изначально был раскол пример. Уже
сколько? Да, когда? Смотрите, у нас изначально, да. Ну, вот если говорить, например, про вот, текущую предпостановку. Украина возглавляется... там, точнее, скажем так, у них есть сразу ряд церквей, с маленькой буквы церквей, которые по отношению к нам пребывают или в состоянии раскола, или в состоянии конфликта. Мы наблюдаем за ситуацией со своей стороны, греки со своей стороны, греки вмешиваются, и у нас на политической почве происходит разрыв отношений. Это не раскол пока еще, потому что мы пока не обменялись ни взаимными какими-то там...
С греками.
Да, с греками. Да. Вот. Да, это уже, в общем-то, ну, такая напряженная обстановка, но не раскол. Раскол, когда мы уже наблюдаем разрыв отношений, не просто евхаристический, но уже, скажем так, тут скорее вот правильнее говорить о том, что разница между расколом и разрывом в отношениях.
Тут будет разрыв отношений,
как,
наверное,
чем между раскол. Понимаете, вот бывает так, что люди уже развелись, но продолжают общаться. Бывает так, что еще не развелись, но все еще друг с другом на ножах. И тем не менее, вот продолжая разговор о ветви, да, мы совершенно точно можем сказать, что вот эта целлюлоза, из которой сделан наш планшет, это не живое дерево. Правильно? Угу. Если мы посмотрим на лист, такой там пожелтевший осенний, можно спорить, он живой или не живой. В нем соки движутся или не движутся. Но здесь мы уже не сомневаемся. Когда мы говорим про раскол, ну, например, вот взять старообрядцев, да? Что мы видим в данном случае? Им на соответствующих церковных соборах была объявлена точка зрения церкви на их позицию вероучительную. Они ее отвергли и начинают идти своим путем. Если в отношении человека, который возглавил раскол, вопросов о его апостольском преемстве не возникло, то уже к тем, кого он рукополагает, поскольку они находятся в стадии запрещения, и церковь не признает священнодействие, то совершенные священнодействия в глазах церкви силы не имеют. И вот в данном случае мы уже можем говорить о расколе, потому что прерывается апостольское преемство, прерывается общение с церковью, они сохраняют видимость, ну как видимость, они сохраняют обряд, или меняют обряд, но сохраняют какие-то элементы вероучения, они сохраняют принцип построения иерархии, да, у них там диакон, священник, епископ, у них, в принципе, вот похоже, все как у нас, но это не наше. Если же речь идет о затрагивании, ну, ключевым таким элементом, это, конечно, является символ веры. То есть в отношении со старообрядцами мы еще можем спорить, являются ли они еретиками, хотя на самом деле являются большинство, как правило, потому что, видите ли, это процессы очень взаимосвязаны. Достаточно человеку, ну, понимаете, как бы бывает так, что можно не отрубить руку, а только лишь повредить ее критично. Но она уже начинает гнить и способна убить весь организм. Почему? Потому что начинаются такие необратимые процессы еще до отделения части от тела, которые вообще называются гангрена, смерть, омертвение части тела. То же самое происходит и здесь. И на самом деле изучение старообрядческого раскола – это все-таки больше тематика сектоведения, но традиционно называется раскольниками. То же самое касается разграничения между...
Ересь
– это затронутое вероучение. Причем наиболее тяжелым случаем является вероучение, его святыня, то, что изложено в символе веры. То есть, грубо говоря, начиная от каких-то элементов, касающихся отношения к лицу Христа, или там отношение к церкви, или к таинствам, uh-huh. да? Uh-huh. И заканчивал уже принципиально вопросами Троицы, то, что Сын Божий является
воплощенным. Это получается, да. с нашей стороны католики секта, потому что уже не
вот,
а там же есть, в одно слово разница. Зрения,
да,
вот, здесь, секта, она же
да, есть. Совершенно. Вот тут есть на вопрос. У нас есть примеры, когда, допустим, да, Игнатий Брянчанинов считал католиков ересью. Ну, по сути дела, в общем-то, с этим никто так и не спорит толком.
Ну, зачем просто, это лишний раз артикулировать?
Но, да, но артикулируют лишний раз потому, что в действительности католичество – это не просто, скажем так, это не просто конкретно какой-то вот был вопрос, который вероучение заставило нас размежеваться. Вот еще, когда мы сейчас с вами пробежимся по истории РХЦ, вы поймете, что в действительности были некие вопросы, коренящиеся в культуре и менталитете, которые вытащили на поверхность пункты соприкосновения. Поверьте мне, если поставить своей целью, задачей разорвать отношения, допустим, греков и русских православных, мы найдем достаточное количество точек конфликта, горячих точек, отработав по которым, мы спровоцируем раскол, и в дальнейшем достаточно будет пары-тройки столетий, чтобы у нас начались уже на уровне вероучения расхождения. Поэтому так важно то, что в символе веры, когда мы говорим о церкви, мы говорим, какая она у нас церковь?
Соборная.
Единая, святая, соборная и апостольская. Что такое соборная?
Объединяющие всех.
Собор должен собираться,
понимаете? Нет. Соборная, не от слова «собор». В данном случае речь идет...
Что она может
здесь... Буквально. Слышали слово «кафолическое»?
Да.
Да. Кафолики, фактически, это целостность. Собор – это один из элементов, который является инструментом сохранения вот этой целостности. То есть можно сказать, что человек – это, ну не знаю, существо, дышащее и питающееся. Безусловно. Но человечность заключается не в воздухе и не в пище. Но без воздуха и пищи мы долго не протянем. Но все-таки важное – это не то, что мы едим, правильно? И даже не то, как мы на каком языке разговариваем. И не цвет кожи важен, и даже не пол, и не возраст. Нечто более важное. Так вот, или тогда, что является личностью? Или не личностью, да? Ты личность или не личность? Вопрос. И уже начинаешь думать, а как ответить? А что вы имеете в виду? Вот. Так вот, что касается кафоличности, то эта целостность, буквально кафолики по всему целу. Предлагается так, как бы развернутый перевод. И да, вы не ошиблись. Католики от слова «католики» – это транскрипция греческого слова. Они претендуют на свою целостность, мы – на свою. И недаром наш преподаватель в семинаре когда-то говорил, это мы католики, а они латиняне, они украли наше слово, они украли наше самоназвание.
Ну, получается, из такой логики у нас вот предмет должен называться типа «схизматики» и «еретики». Потому что церковь на богословие как раз тем, с кем в схизме находимся.
Да, в какой-то мере. Но,
а сектоведение, как раз, это уже тело
юридическое. Мы сравниваем каждый раз. В сущности, помните, да, как бы познавать, если сравнивать, искать что-то сходство и различия. Мы, вся цель нашего богословского образования – уточнение нашего вероучения. В конечном итоге это просто уточнение нашего отношения к Христу. Но уточнение, я думаю, подразумевает еще и исследование. А исследование – это познание, сравнивание и выводы. И мы будем неизбежно сравнивать себя с ними, а и друг с другом. Так вот, когда мы говорим про ересь, это затронутое вероучение. Раскол вероучения не затронут, затронута иерархия. А самочинное сборище, когда это просто идет без нарушения иерархии, идут какие-то... ну, скажем так, нарушение в благочинии церковного устроения.
И с самочинным сборищем как раз способствует разрыву отношений. Правильно.
Ну, не, знаете, самочинное сборище это скорее...
Не осуждать, не судить,
но допустим, но помните, у нас вот этот был недавно нашумевшая история про Екатеринбург.
Да.
Сядь, Сергей.
Вот это классический пример самочинного сборища. Но, если вы посмотрите на менталитет людей, которые за ним шли, это менталитет сектантский. То есть тут грань очень тонкая. Но я вам могу сказать еще более страшную вещь. Когда вы касаться уже менталитета человека, попавшего и обработанного сектой, а еще интереснее людей, которые еще не попали, но уже являют собой такой плодотворный материал, такой питательный бульон для них, мы увидим, что очень многие элементы шпиховской жизни на отдельных приходах.
Похоже,
да? Думаться о том, а не секта ли это. Потому что в конечном итоге важно не то, во что вы верите, а то, как вы себя чувствуете, как вы себя ведете. Христос говорит, что вы узнаете, что люди узнают, что вы мои ученики, не потому, что вы будете с крестами на шее ходить, а то, что вы будете любить друг друга. Так вот, именно поиск врагов – это первый признак возникновения сектантского сознания. И вот сейчас, забегая вперед, я так немножко сейчас разбрасываю хлебные ножки, но когда мы дойдем с вами до раскола между православными и католиками, а это аж 1000 лет совместной истории, которая накапливала и накапливала и накапливала эти горячие точки. Так вот, к тому моменту, когда рванет, люди еще даже не поняли, что был раскол. Более того, в эпоху крестовых походов у нас было и евхаристическое общение. Епископы рукополагали крестоносцам священников. Никто этим не смущался. Но как только католики сказали, мы поняли, они враги. И все такие, да, как же мы раньше не замечали. Вот тут и полыхнуло. На самом деле, вот именно в таких деталях нашей психологии коренятся все эти проблемы, которые вот выливаются вот в эти все виды болезней, которые в итоге могут и убить организм, пока происходит общение. И, скажем так, хирургия этих болезней порой бывает очень непредсказуемая. И самое главное, здесь всегда будет происходить вот этот элемент, помните, правда это или нет, но говорят, что на синдром студента первого курса мединститута, когда ты все диагнозы ищешь у себя. Да, и это вполне естественно.
И причем заболевают некоторые даже.
На самом деле, если мы обвиняем католиков в властолюбии, мы оглядываемся на себя. Обвиняем протестантов в каком-то формализме и бюрократии, оглядываемся на себя. Обвиняем старообрядцев в нетерпимости, оглядываемся на себя. Обвиняем сектантов в том, что они не затрудняются изучать, только верят, слепо верят гуру, а глядываются на себя. И так все время. Потому что апостол сказал, ежедневно спрашивайте себя, верили вы. Это здоровый процесс. Просто для нас есть ориентир один, для них другой. Ну и заканчивая разговор об этом, мы действительно должны перейти к литературе, на которую будем опираться. Соответственно, для курса сравнительного богословия, по сектарии пока не берем, не говорим, для сравнительного богословия я предлагаю ориентироваться на учебник Максима Козлова. Протерий Максим Козлов, сравнительное богословие.
У ректора.
Ну, это сейчас ключевая фигура.
Я же говорю.
Это он? Это получается,
он сейчас исполняющий обязанности, да. И он не будет, и бедного Максима только, извиняюсь, такого же урного сельства не пытал на шею.
Да.
Вот, но...
Может, мы успеем взять на книжках автограф?
Поверьте мне, это, знаете, это как вот человек, который отслужил в армии уже 40 лет, который прошел там 5 горячих точек и 25 там, мелких конфликтов, им предлагают, ходи пострелять. Да. Ну вот, учили Максима Козлова в первую очередь, но конкретно по каким-то элементам я вам буду говорить на каждой теме, что вам стоит прочитать.
И все, один учебник?
Нет, их у нас три на самом деле, просто если честно.
А методические пособия какие-то семинарские именно вот местного издательства?
Есть их. Я вам сделаю хитрый код. Идите вы на Азбуку.
И там все есть.
И забивайте сравнительное богатство.
Да там такой список литературы будет, наверное, это.
Да, огромный.
Я вам могу сейчас только вот сориентировать по. Ну, скажем так, по тематике.
Которую... А Дворкина нет у него?
Дворкин – это стихотворение, но у Дворкина есть объемный,
история.
Очень толковый такой компилятивный источник, называется «История Вселенской Церкви». Очерки по истории Вселенской Церкви. Дело в том, что почему это вам будет полезно, потому что он там касается, в том числе, и вот вопросов взаимоотношений Западной и Восточной Церкви, крестовых походов, истории раскола, поведение там папы в том или ином вопросе во время Вселенских соборов. Да, это очень стоит иметь в виду.
Это трехтомник какой-то, да, вы имеете?
Почему? У нас
в одной книге. В одной книге?
Ну, толстая
большая книга. Есть одна, и есть и несколько книг.
По-моему,
в зависимости от результата. Это
ту, которую мы покупали.
Мы покупали такую, да, на втором курсе.
На самом деле, вот я могу по опыту прошлого года сказать то, что примерно 2 или 3 таких ключевых пособия есть. Я вам список составлю обязательно. Просто Козлова трудно забыть. Да. Вот. И есть какие-то, ну скажем так, книги по конкретным вопросам. Там, по истории раскола, по истории там, крестовых походов. Или, допустим, по диалогу там, католиков и, да, с православных там, 19-20 веке. Которые вам поставят уже как бы, давать для ознакомления. И что еще можно посоветовать? Ну вот, из таких прям по-настоящему строго к ознакомлению, так сходу не могу сказать. По-моему, что-то было у отца Олега Стеняева, но... Точно говорить не готов, Стеняев. У него очень хорошие толковые были лекции, именно связанные с сектоведением. По Западной Церкви я сейчас точно не скажу. Но я постараюсь, это моя вина, это моя ошибка, я здесь немножко не доглядел, и сходу вам назвать фамилии авторов этих учебников и сказать не готов. Пока ознакомьтесь с Козловым.
Познакомимся. Если вы не против, знаете, какой момент? Если я не ошибаюсь, но, по-моему, Илларион Алфеев говорил, и, может быть, даже какое-то совместное богослужение проводил.
Нет, дело в том, что если совместное богослужение, то это исключительно единоверцы.
Ну, да, то есть
как бы. Единоверцы не являются раскольниками, потому что клятвы со старого обряда были сняты в 1917 году на соборе в Москве. И с этой поры, понимаете,
вернувшимся
в 20 веке у нас, конечно, были, прямо скажем, такие подвижки очень серьезные по целому комплексу причин того, что принято называть экуменизмом. Но что касается старообрядцев, поверьте, скорее с нами будут общаться, и мы начнем строить диалог там, с любыми там, членами там, культа Вуду, чем они с нами будут на диалог. Нет. Дело не в том, что наши-то готовы, конечно же, они не готовы. А если они согласились, то скорее всего, то есть единоверцы, это, по сути дела, это православная церковь, но в силу исторических причин, они, как бы, раскол когда был в их части, общему врачовым, они присоединились со своей же иерархией, там, какими-то своими храмами и
ну,
там,
как территориями. Как РПЦЗ,
да.
По сути.
Да, совершенно верно. Но точно так же, как РПЦЗ сохраняет какие-то свои элементы, ну, поменьше разницы, там больше скорее это идеологическая.
Там и срок
разница.
Меньше, да.
Да, но там и идеологическая разница, короче. А вот с ними разница была в обрядах достаточно ну, такая заметная, бросающаяся в глаза. И, естественно, при соединении они просто оставили свой обряд, они оставили какие-то свои наработанные уже общинные вот эти вот все конструкции, но они подчиняются патриарху Московскому и всея Руси.
То есть у меня вопрос был глубже вот по поводу апостольского преемства. Если в какой-то момент оно прервалось у них, да? То есть остальные уже священнослужители в их линии.
Без благодати.
Они уже не апостольские преемники, да. И как же тогда мы, которые, да, соблюдаем это преемство, потом мы как-то воссоединились? И как мы можем служить?
У нас, тем, смотрите, когда, вот дело в том, что, продолжая разговор об отношении вот к этим самым расколу и ереси, с точки зрения догматики, католики действительно являются ересью. С точки зрения каноники, они являются расколом. И, скажем так, действующие каноники. А каноны, в отличие от вероучения могут иметь свою гибкость, закон имеет какие-то определенные степени применения, степени свободы, да, даже в советском законе за преступление не один вариант срока, а разный, не один вариант наказания штрафа, а разный, да, в зависимости от отягчающих и обстоятельств. Так вот, католики до сих пор, пока что еще, согласно действующему церковному праву, принимаются сущим сами.
И если... И старообрядцы, по-моему, тоже.
Что?
Старообрядцы, по-моему, тоже.
А вот старообрядцы я не готов говорить. Было время, когда не принимали, было время, когда принимали.
По-моему, сейчас
вот. Дело в том, что здесь мы касаемся очень...
Протестантов такой... не принимают, но у них и нет сана,
у них, да, у них нет, в принципе, такого понимания. В том-то все и дело. Это уже вот именно затронуто... вероучение в том, что касается вот этого вот какого там 10-го члена символа веры, да, именно у церкви, да. И о таинствах. У них нет таинств как таковых, у католиков есть, у старообрядцев есть. Мы можем говорить о том даже, что Евхаристия у католиков не является, с нашей точки зрения, каноники, не претворением хлеба и вина в тело и кровь Христова. Но вот спасительность этого таинства под большим вопросом, потому что люди причащаются тело и кровь Христовых по факту себе осуждения. Но разлить чашу на католическом мессе будет таким же преступлением по отношению к Богу, как и сделать то же самое святотатство и кощунство в православном храме.
А значит, тем не менее. А значит, может православный принимать участие в мессе, и там причащаться, и будет нормально?
Нет, не может.
Почему?
Потому что в данном случае мы касаемся такого очень важного элемента, как... Ну вот тут мы уже...
Да.
Так, да.